Ирина Гофман. «Все, что я искала». Читает Наталья Волохина. Глава первая. Если вы прожили на свете достаточно долго, то знаете, что порой судьба исполняет наши желания весьма причудливым образом. Так вышло и со мной. Оказавшись в свои 28 лет загнанной в жизненный тупик, я отчаянно желала перемен, но уж точно не таких, какие услужливо обрушила на меня Вселенная. Попасть в другой мир, совершенно не похожий на наш, дикий, темный, опасный, немного перебор, как по-вашему? Да, судьба любит подшутить над теми, кто просит ее о помощи. А еще говорят, она лучше нашего знает, что нам нужно. Я вспоминаю об этом, когда становится совсем уж не в моготу, хотя по-прежнему надеюсь вернуться. Нет, не к прежней жизни, но в свой родной мир. В конце концов, там осталась моя какая-никакая, но семья, немногочисленные друзья, знакомые и блага цивилизации, черт возьми, как же мне их не хватает. Зато здесь у меня есть то, что в мире Гризалии называют магией, а в нашем считают сверхъестественными способностями. Сила, которая пугает меня в той же степени, что и завораживает. А еще здесь есть грызолаки, жаждущие человеческой крови мурдисы, ульмы, колдуны и ночные охотники, истребители нечисти. И, конечно, Хельден. Что было у меня в той нормальной жизни? Поднадоевшая, зато стабильная работа корректором в крупном издательстве. 6 лет неудачного во всех отношениях брака, закончившегося разводом. Мама, вечно недовольная уровнем моей жизненной успешности. Да, младшая сестра, которую мне неизменно ставили в пример. Ну и рыжий кот Кузя, единственное существо на земле, любившие и принимавшие меня такой, какая я есть. Надеюсь, родные о нем позаботились после моего внезапного исчезновения. Детей вот не было. Точнее, могли бы быть, но... Первые года полтора после свадьбы мы с Игорем, симпатягой и айтишником, с которым меня познакомили приятели, были вполне счастливы. Упивались страстью друг к другу, вместе путешествовали, строили планы на будущее, в котором непременно видели себя в большом загородном доме с как минимум 2 ребятишками и парой собак. А потом? Потом оказалось, что я никудышная хозяйка, надоедливая жена и скучная любовница. Теперь абсолютно все выходные мой муж предпочитал проводить на диване перед телевизором или за экраном своего суперсовременного ноутбука, игнорируя мои робкие просьбы куда-нибудь сходить вдвоем. Интимная близость между нами стала происходить лишь по большим праздникам и обычно по моей инициативе. А все мои слова и поступки почему-то вызывали у Игоря глухое раздражение. К тому же в последний год нашего брака у него начались проблемы с работой, и заботы о содержании семьи легли в основном на мои плечи. По жизни человек добрый, терпеливый и старающийся воспринимать все жизненные неурядицы с юмором, я очень долго шла к осознанию того, что разочарование в муже медленно, но верно разрушило мою любовь к нему. А когда это, наконец, понял и он, то вдруг решил все исправить и предложил мне родить ребенка. Дескать, от его отсутствия все зло. «Давай дадим нам второй шанс, Саш», — говорил он, обняв меня и положив подбородок мне на макушку, — как я всегда любила. И я согласилась. А месяца на третьем взяла в руки телефон Игоря, когда пришло сообщение от его, как позже выяснилось, давнишней любовницы. Красочное такое сообщение, с недвусмысленными фотографиями, где из одежды на девушке был только распахнутый прозрачный пеньюар с кокетливой розовой опушкой. Сама не знаю, почему я тогда так разволновалась. Гормоны не иначе. А еще обида, уязвленные самолюбие, обманутые чувства. Итог бурного выяснения отношений был печален. Я потеряла ребенка. И как только выписалась из больницы, подала на развод, невзирая на мольбы раскаявшегося Игоря и уговоры матери, пытающейся удержать меня и оградить себя от неприемлемого позора. И только несколько более-менее близких друзей меня поддержали. Именно с ними я и поехала в эти чертовы Алтайские горы. Я отправилась на экскурсию к популярному среди туристов подземному озеру в какой-то древней пещере. И там я совершенно непонятным образом умудрилась отстать от группы, свернула не туда, и после долгих блужданий по узкому извилистому тоннелю вдруг резко ухнула вниз. Почти сразу с головой ушла в ледяную воду, забарахталась, пытаясь всплыть на поверхность. А через пару мгновений вывалилась оттуда в совершенно незнакомую реальность. Позже, вновь и вновь прокручивая в памяти события того дня, я вспомнила, что остановиться, на пару минут забыв о своей группе, меня заставил едва уловимый странный звук, донесшийся откуда-то из боковых проходов, словно шепот заблудившегося в пещерах ветра, многоголосый, мелодичный и завораживающий. И звучавшие в нем голоса совершенно ясно звали меня по имени. Вот я и пошла на их зов. Как та крыса из сказки на звук волшебной флейты. Упал с высоты пары метров в густую и, на удивление, мягкую траву, я первым делом отдышалась и прислушалась к своему телу, пытаясь сообразить, не сломала ли себе чего во время этих кульбитов. К счастью, нигде ничего не болело, только мокрая насквозь одежда неприятно липла к коже. Но было не холодно, наоборот. Словно из конца дождливого августа я вдруг перенеслась в самый разгар жаркого июля. Ощущение это усиливал громко приветствующий меня стрекот кузнечиков. Поначалу я решила, что подводное течение вынесло меня куда-то за пределы пещеры. Но надежда эта испарилась, как только я поднялась на ноги и внимательнее осмотрела траву. Густая, высотой мне до колена и странно курчавая. Она была красивого, бледно-голубого цвета. Я будто стояла посреди стелющегося на ветру моря, которое прямо передо мной упиралось в нечто, откуда я, по всей видимости, и выпала. Больше всего это напоминало северное сияние, только черное, как космическая бездна, и переливающееся не цветными, а сине-фиолетовыми всполохами. Безмолвно колышущая завеса простиралась над землей на сотню метров влево и вправо от меня, а впереди уходила далеко в темнеющую небесную высь. По ту сторону странного и чего уж там жуткого сияния я не сумела ничего разглядеть. Таким плотным и непроницаемым оно было. Я немного постояла перед ним в сгущающихся сумерках, чувствуя себя непередаваемо растерянной и испуганной. Мысль о том, что меня каким-то образом затянуло в портал и выбросило в параллельном мире, казалась безумной и в то же время вполне логичной, с учетом того, где я сейчас находилась и что видела. Значит, лихорадочно думала я, чтобы вернуться обратно домой, нужно всего лишь снова войти в это сияние. Или это работает как-то иначе, и я могу сделать только хуже. Например, очутиться в какой-нибудь третьей реальности посреди пустыни или, скажем, в жерле вулкана. А если я все же попаду в родную пещеру, не утону ли в том коварном водоеме? Проверять, насколько верны мои опасения, я не решилась. Стянула с плеч лямки небольшого рюкзака, который пережил этот скачок в пространстве, в отличие от налобного фонаря, слетевшего с меня еще при падении в воду. Расстегнула и сняла тяжелую от влаги и слишком теплую для местной погоды толстовку, оставшись в футболке, джинсах и кроссовках. А затем разложила на земле содержимое рюкзака. Полуторалитровая бутылка минеральной воды, пачка крекеров, бумажные носовые платки, точнее, то, что от них осталось. упаковка влажных салфеток, мобильник, ключи, расческа, косметичка со всякой мелочью, пластиковые карты, немного налички. Вот и все, что составляло мои припасы.